Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас в гостях неизвестный писатель, философ, историк Дмитрий Голковский. Дмитрий Евгеньевич, добрый день.
Здравствуйте.
Дмитрий Голковский известен среди тех, кто интересуется современной философской литературой, известен как автор великой, на мой взгляд, книги «Бесконечный тупик». Сегодня у нас информационный повод – выход новой книги Голковского, которая называется «Два идиота». Это сборник статей, сборник публикаций в живом журнале. Есть такой в интернете конструкция, где люди ведут свои собственные дневники и обсуждают самые разные темы, начиная от хоккея, заканчивая судьбами России и историей развития Вселенной.
В том числе президент России уже обсуждает.
Да.
У него есть свой...
Кстати говоря, да, блог Дмитрия Медведева, это вот как раз в том самом живом журнале, где и до него, и, видимо, после него немало людей будут поднимать самые любопытные темы. Итак, перед нами сборник. Сборник «Два идиота». Собраны статьи Дмитрия Голковского по актуальным вопросам политики и истории. Это я читаю аннотацию к этой книжке. Среди тем, затрагиваемых в книге, загадочные фигуры русской революции, советские политические деятели, положение в современной армии, системе образования, международный терроризм, российско-украинские отношения, старообрядчество, русская философская мысль и многое-многое другое. Среди героев сборника – Черчилль, Березовский, Дугин, Лимонов, Минжинский, Брежнев, Хичкок, Красин, Савва, Морозов, Парвус, Розанов. И еще десятки имен. Вот такой вот сборник, поэтому я с удовольствием пригласил Дмитрия Евгеньевича и очень признателен ему, что он пришел поделиться с нашими радиослушателями своими мыслями о том, зачем все это пишется, для кого и почему такой широкий спектр тем, почему Дмитрий Голковский не работает в какую-то одну тему с тем, чтобы достичь кумулятивного эффекта.
Ну, при внешнем каком-то разбросе все эти темы, они на самом деле связаны друг с другом. Эта тема, ну, такая сквозная тема, это тема осмысления того, что произошло с нашей страной около 100 лет назад, как получилось, что одно государство вот внезапно трансформировалось в совершенно другое государство, а потом как получилось так, что вот это другое государство, оно снова резко трансформировалось и... без достаточно серьезного внешнего воздействия. Ведь события там 91-го года, они произошли без влияния, по крайней мере, существенного, явного, видного извне. То есть это такой груз внутренних проблем накапливался, произошла такая трансформация общества.
Но вы рассматриваете историю России как непрерывную цепь событий, начиная с царской России, Советский Союз, Российской Федерации?
Конечно, это такой поток времени и поток людей, событий. Конечно, он переплетается, там возникают какие-то завихрения, очень странные ассоциации. И для меня, как человека отчасти все-таки с такой художественной жилкой, интересно посмотреть на всякого рода пограничные фигуры. Вот в них раскрывается какая-то сущность. То есть, допустим, понятно, почему Ленин был революционером, почему он пытался свергнуть строй. Но вот почему Савва Морозов это делал. То есть он финансировал, получается, силы, которые разрушали его благосостояние и так далее.
Савва Морозов, да, один из фигурантов вашей книги, известный предприниматель, один из богатейших людей России, который финансировал и...
дофинансировался до того, что его и убили те люди, по-моему, которые вот...
По одной из версий, да, что это было не самоубийство.
Да, она очень хорошо подкреплена фактами.
Так Савва Морозов, что это за деятель, что у него было в голове, какие у него были образы будущего России?
Ну, мне кажется, что вот Савва Морозова его, как правило, представляют в виде некой такой импозантной, парадоксальной фигуры, очень мало связанной со своей средой. По-моему, наоборот, это человек среды, связанный с контекстом некоторым, контекстом той религиозной экономической общины, которой он принадлежал.
Это старообрядцы?
Да, это старообрядцы. И старообрядцы, они воспринимаются и подаются совершенно искаженные, считаю, современным вот нашим сознанием. Происходит смещение понятий. Одно дело старообрядчество начала 18 века, другое дело старообрядчество конца 19-го, начала 20-го века. Старообрядцы составляли часть российской элиты, интеллектуальной, культурной. Это были образованные люди, имеющие высшее образование, говорящие на разных языках, часто выезжающие за рубеж. И внешне они ничем не отличались от людей своего класса. Они не ходили в каких-то там зипунах, поддевках и так далее. Они ходили во фраках, носили галстуки. И, видимо, у них была некоторая идеология старообрядчества. И эта идеология базировалась на некоторых постулатах, которые оказались разрушительными. Но, в частности, старообрядцы, они были очень негативно настроены к существующей тогда в России власти политической, к монархии.
Именно к монархии, как к системе государственного устройства?
Я думаю, дело было не в системе, хотя это маскировалось на позднем этапе уже стремлением к демократизации общества и так далее. А речь шла о том, что это были люди чуждые религиозным, в смысле религиозным, и поскольку тогда религиозное начало, оно очень было связано с началом этническим, и, допустим, перепись в России, она шла, прежде всего, по религиозной принадлежности, а не по, так сказать, этнической, то старообрядцы, они вот были таким деструктивным достаточно элементом в русской истории. Они негативно относились к основной массе русского населения, православного. И это использовали сознательно, потому что Бонч Бруевич, социал-демократ известный, он написал несколько исследований по сектантству, по старообрядчеству, совершенно сознательно пытался использовать их в коалиционной борьбе и, по-моему, совершенно не безуспешно. Известно, что ряд крупных деятелей февральской революции были старообрядцами. Ну, достаточно вспомнить Гучкова, который был министром временного правительства и одновременно представителем старообрядческой. В общем, таких людей было довольно много.
Каково у них было целеполагание, если вот мы продолжим рассуждать в ваших терминах и попробуем с вашей точки зрения посмотреть на исторический процесс. А чего они хотели?
Ну, я думаю, в тот период, будучи образованными людьми, они, конечно, в конечном счете хотели добра. Они хотели общей демократизации страны. Вот. Но у них не было какого-то естественного предохранителя. Потому что, когда речь идет о болезненной какой-то операции, о жертвах, потерях, то, конечно, одно отношение – это отношение родного человека, близкого, и другое отношение человека, который смотрит на это как на некоторую абстракцию. Вот они смотрели на Россию, к сожалению, как на некую абстракцию. Им было совершенно все равно, что этот переворот может вылиться в какие-то кровавые формы. У них не было дополнительного предохранителя. Вот, наверное, это очень сыграло, ну, негативную роль в русской истории.
Все может быть.
Дмитрий Галковский у нас в гостях, обсуждаем его новую книгу «Два идиота». Разнообразные фигуры задействованы в качестве главных героев вашей книги, сборник статей из «Живого журнала» в основном. Василий Розанов. Василий Розанов – философ, писатель, конец 19-го, начало 20 века в России. На самом деле я проверял среди своих друзей, которые в том числе закончили гуманитарные вузы. Кто-то что-то очень смутно помнит, что-то такое слышал, но вот чем знаменит Василий Розанов, не каждый вспомнит. А тут Галковский из года в год пытается разъяснить своей аудитории, кто же такой Василий Розанов.
Ну, действительно, Розанов был таким философом русским, с которым я познакомился еще на студенческой скамье, и, в общем, всю жизнь как-то испытывал к нему особый интерес. Но мне он был интересен, и интересен не столько своими конкретно взглядами, они иногда банальны, а иногда даже и весьма экстравагантны. Мне он был интересен как человек, по своему происхождению принадлежащий к мещанскому среднему сословию, весьма далекому от интеллектуальной элиты страны. И в то же время он был человеком очень интеллектуально одаренным, очень независимым. И вот это сочетание некоторых предрассудков, недостатков, проблем жизни простого русского горожанина того времени, попытка подняться над собой, получить какие-то новые горизонты, посмотреть на мир под одним углом зрения, под другим. И постоянно происходит какая-то смена парадигмы, он открывает для себя что-то новое, не боится противоречить. И мне кажется, это очень ценно и интересно для современного сознания, потому что мы же тоже пережили такую ломку поколения людей, живущие в годы застоя, потом в годы перестройки, потом в период постперестройки. Происходит какое-то довольно быстрое, резкое изменение окружающей среды, и происходит судорожная попытка людей осмыслить то, что происходит, и попытаться найти естественное, нормальное состояние идеологическое вот в этом меняющемся мире. И Розанов, мне кажется, очень помогает в этом, то, что он динамичен, он едок, весел, и с его помощью, ну, возникает какое-то дополнительное измерение, дополнительная свобода, позволяющая человеку трансформироваться в нечто иное, более гармоничное, более соответствующее новому состоянию общества его.
Что именно бы вы рекомендовали для тех, кто только-только будет готов приступить к Василию Розанову, какие-то конкретные названия?
Ну, классическая его работа «Опавшие листья», она очень актуальна по форме, потому что фактически ее можно считать каким-то веб-дневником, когда вот спонтанно человек пишет то, что ему приходит в голову. Иногда довольно это бывает неряшливо, иногда очень точно. Но в целом возникает ощущение подлинности, естественности и присутствия в момент рождения какой-то мысли. Это очень важно. Вот «Опавшие листья», да, «Уединенные», это вот такие сборники афоризмов. Я думаю, с этого и стоит начать знакомство с Розовым.
Еще одно имя, которому немало страниц посвящено в вашей новой книге. Николай Морозов. Знаменитый сиделец Шлиссельбурга, человек, который проходил по одному делу с братом Ульянова, да, покушение на Александра III.
Нет, по-моему, Морозов, если вы имеете в виду
основоположника новой хронологии,
да, он проходил по делу народовольцев, то есть по делу не удавшегося покушения, а удавшегося покушения. И он выжил случайно, в принципе, его должны были казнить, ему дали какой-то гигантский срок.
24 года, по-моему, провел.
Да. Это очень интересная личность. К сожалению, я вот в этом сборнике, может быть, не так подробно затронул его биографию. Она также мистифицирована, как и с точки зрения Морозова сама история. Достаточно сказать, что его фамилия не Морозов. Это фамилия выдуманная. Он незаконно рожденный сын крупного помещика по фамилии, по-моему, Щепочкин, который был представителем такой петербургской знати. Меня удивляют вообще вот все эти филиппики против новой хронологии, потому что, казалось бы, профессиональные историки должны прежде всего посмотреть, что такое новая хронология с точки зрения классической истории и классического инструментария исторического исследования, то есть выяснить происхождение этого явления, выяснить, кто первый выдвинул все эти тезисы, в какой обстановке, в какой степени это связано с той средой политической, исторической, как это потом трансформировалось. Историки академические, они даже не видят какой-то разницы между, допустим, Морозовым и Фоменко, хотя эти люди совершенно разной эпохи, разной культуры, разного менталитета. И, наверное, Фоменко – это человек, который развивает идеи Морозова и так далее, но я не вижу в его творчестве чего-либо принципиально нового.
Каким образом вы объясните появление вот этих теорий у Николая Морозова, который значительную часть своей жизни провел вроде бы в Шлиссельбурге, читал какие-то книжки, выучил большое количество, в том числе древних языков, и взял, да и начал сокращать всю историю человечества?
Мне кажется, надо учитывать, что Морозов все-таки не был академическим историком и не был таким гелертором, сумасшедшим, который сидел 24 года и что-то там высидел. Он был практиком. Он входил в верхушку радикальной, политически ангажированной молодежи, которая шуровала настолько, так сказать, серьезно, что вот убила царя. И он был членом исполкома интернационала, имел большие связи на Западе, будучи совсем молодым человеком. После освобождения из заключения он опять занялся политической деятельностью и играл довольно большую роль в политической жизни вот думского периода, а потом февральской революции. И при большевиках тоже он, конечно, в меньших масштабах, но в той же степени занимался политикой, особенно первое время. Вот поэтому это точка зрения человека достаточно искушенного и практика, причем практика высочайшего уровня. Ведь Морозов, он сохранил жизнь себе при всех перипетиях. Он, во-первых, не погиб в тюрьме царской этой, но он и пережил даже и 37-й год, что вообще рекорд. Он умер уже после Второй мировой войны, будучи академиком, в почете, в довольстве. Хотя его идеи, они, ну, были чрезвычайно экстравагантны для тогдашней официальной идеологии советской, да, в общем, для любой идеологии, я думаю. Значит, он был в той или иной степени практиком, и, видимо, он видел что-то в практической стороне жизни такое, чего, может быть, не видим мы, потому что мы по отношению к нему как раз являемся такими вот теоретиками, которые смотрят на мир через интернет. У нас нет, согласитесь, практики там, убийства монарха там, или подготовки и осуществления там, февральской там, буржуазной революции в условиях мировой войны. Поэтому Морозов такая фигура в достаточной степени синтетическая, и я думаю, к нему надо относиться в достаточной степени серьезно и уважительно. То есть, видимо, вот все эти его внешние заскоки, они имеют вполне достаточно четкое рациональное обоснование. И, видимо, он имел какую-то реальную информацию о том, что существующая картина мира, созданная, в общем-то, в конце 18-го, в начале 19 века в Европе, людьми, которые первые сделали систему начального и потом среднего образования, эта система, она в достаточной степени условна. То есть она, конечно, как-то связана с исторической действительностью, но весьма-весьма опосредованно. Как это произошло конкретно, ну, у меня есть по этому поводу некоторые соображения, отчасти я их изложил в интернете, отчасти я, может быть, еще к этому вернусь. Но вот в общем, мне кажется, эта фигура гораздо более серьезная, чем принято думать.
Он был один, Николай Морозов, или были какие-то люди, которые, может быть, не видны даже из современного интернета?
Ну, если взять просто людей западноевропейской культуры, которые в той или иной степени исповедовали такие взгляды, то их можно найти там и в 17 веке.
А вот такие взгляды, можно вас попросить сформулировать, какие взгляды?
Крайне скептическое отношение к тому периоду истории, когда отсутствовала массовая письменная унифицированная фиксация фактов, то есть отсутствовала печать. Пока нет печати, это другой уровень информационной достоверности. Печать, даже самая примитивная, она дает массовость, она дает полемику, вот, и с ее помощью можно более-менее реконструировать события, их можно искажать очень сильно, и тому много примеров и в 20 веке, ну, допустим, краткий курс ВКПБ, да, это совершенно какая-то фантастическая история, но, тем не менее, сопоставляя другие источники и так далее, можно вычленить реальность, и в самом этом кратком курсе, в общем-то, основные исторические события, они описаны в той или иной степени верно, достоверно. Ну, то, что была Первая мировая война, то, что была революция, там, так, на таком уровне искажений нет. Есть искажения на уровне идеологической интерпретации. А вот то, что было в 16 веке, 15 и так далее, это уже большой-большой вопрос. И возникает вопрос, как возникла античность, античная культура. С одной стороны, считать просто ее примитивной подделкой, ну, рука не поднимается, потому что уровень-то иногда очень высокий. Я специалист по античной философии первоначально, чем занимался в университете, и, конечно, там, сочинение Платона – это очень высокая интеллектуальная проза, которая требует определенной культуры очень высокой, требует интенсивного, честного написания всего этого. Это не то, что там фальсифицировали какой-то текст, там придумали, припудрили, и вот вроде начинают ему поклоняться. Там есть очень сложное внутреннее содержание. Как возникли эти тексты, какова последовательность вот, развития этих текстов – это большие-большие вопросы.
Возвращаясь, да, к теме, так он был не один, то есть существует ли некая элита, аристократия духа, которая знает, что все на самом деле не совсем так?
Хотелось бы думать, чтобы так было на самом деле, так проще. Но мне лично кажется, что в значительной степени это утопия. Все-таки у человека есть фатальный недостаток, мешающий ему быть нормальным историком. Он живет очень-очень мало для историка. Очень мало. Для того, чтобы быть историком, нужно жить, ну, лет 300-400, да. Только он входит в ум, только получает какую-то первую информацию для, так сказать, размышления, выводов, и все. Ему надо собирать вещи и готовиться к загробной жизни.
Ну, хорошо, но если существует традиция в эти 300 лет, можно ли выделить в массиве источников, текстов, некоторые книги, которые с достоверностью можно было бы изучать и рекомендовать для изучения всем будущим поколениям историков?
Да, конечно, можно, но, опять же, нельзя смотреть на всю эту проблему как на хороших людей и на плохих людей. На хороших людей, которые пишут правду, и на плохих людей, которые пишут ложь. Тогда это все очень просто. Мы хороших читаем, мы хороших не читаем. Реально историческая фактура, она настолько связана с личными и социальными пристрастиями человека, что она меняется уже в момент соприкосновения. Вот нельзя объективно описывать те или иные исторические события. Тем более, что, собственно, классическая история, она прежде всего зародилась как описание военных каких-то действий, а военные действия – это рыбалка, да, то есть там что там, какой степени там, это охотничьи рассказы, то есть что там реально происходит.
То есть никому и ничему верить нельзя?
Я думаю, надо верить всем, но так, потихоньку, без фанатизма.
Хорошо, вы, рассматривая исторические процессы последних нескольких столетий. Какой временной промежуток вам кажется наиболее достоверно документированным, или, по крайней мере, верифицируемым? Где начинаются темные века Голковского?
Во-первых, какие-то элементы темных веков, они есть даже и в 20 веке, и в 21.
11 сентября.
Много.
Сомалийские пираты.
Да. Много всего этого есть. Много мистифицировано, много выдумано. История Второй мировой войны. Ну, когда всерьез люди там доказывают, был ли Гест реально там кем, английским шпионом, или умер он, не умер. Вот это вроде, ну, человек в центре Европы жил.
В тюрьме Шпандалы.
Да, в тюрьме. Казалось бы, ну, какие тут могут быть вопросы. А родственники отказались, там, значит, его признавать именно Гессом и так далее. То есть много всего этого. Но конечно, в целом, ну, наверное, 17 век еще можно считать. Вот 16 век уже много вопросов. Ведь где граница между спекулятивной историей и историей достоверной? Когда появляются варианты? Историк, он же не пишет так, вот по одной версии то, по другой это. Он пишет вот в 12 веке то-то, то-то, в 13-м то-то, то-то. А ведь, допустим, физики, это точно наука, они пишут, ну вот есть гипотеза большого взрыва, да, что вот галактика развивалась таким образом, Вселенная. Но ни один физик не будет утверждать, что это 100% доказано что-то. Это некоторые умозрительные спекуляции, которые как рабочая гипотеза проходит. Она максимально сейчас востребована. Но это не значит, что это истина. Точно так же есть там спекуляции о, допустим, истории Древней Греции.
Mm-hmm.
Ну, она достаточно интересна, там много чего складного, но мир не разрушится, если мы поставим там знак вопроса и скажем, что это гипотеза. И как только в истории какие-то появляются 2, 3, 4 версии, это сфера спекуляции. И там, наверное, академическому историку современному делать нечего. Академическая история, когда вот есть письменные источники, есть документы и так далее, это вот 17, 18, 19 век. И особенно интересно, конечно, историку изучать, когда одно и то же событие с разных сторон описывается, допустим, там война Франции и Испании, испанцы говорят про французов, французы про испанцев, и тут на перекрестке какая-то мелькает истина.
Так историю в таком случае стоит ли преподавать, не знаю, по крайней мере, в школе?
Я думаю, надо разделить две дисциплины. Реальная история, фактическая история и спекулятивная история. И преподавать их в разном ключе. Спекулятивная история – это вот какие-то разрозненные фрагменты, мы многого не знаем, и мы какие-то выдвигаем гипотезы, которые позволяют этот пазл собрать максимально непротиворечивым образом, и чтобы предсказывать даже некоторые неизвестные сегменты, как таблица Менделеева предсказывала в свое время еще неоткрытые элементы. Но это не то, что вот история нового времени, когда, ну, ясно, там можно всякое говорить о Сталине или Гитлере, но ясно, что эти люди существовали в свое время, и, в общем, достаточно адекватно имеем представление о том, кто это.
Все это мы видели своими глазами.
Дмитрий Голковский у нас в гостях. Обсуждаем его новую книгу «Два идиота», в которой собраны статьи по различным областям знания. Что-нибудь довелось вам прочитать из художественной литературы в последнее время? Вообще, что происходит в литературе? Литература, я имею в виду, ну, в таком классическом для России понимании, как Толстой, Достоевский, Булгаков, Платонов.
Вы нанесли мне страшный удар сейчас в живот, и я вот просто не видит радиослушателя, а я корчусь здесь, в общем-то, пытаясь что-то сказать, я не могу. Когда мне было еще лет 30, я не мог себе представить, что я перестану читать, но это произошло. И где-то вот лет в 35 я посмотрел на полки в своей библиотеке, она не очень большая, но все-таки там, ну, тысячи какие-то книг. И я понял вдруг вот в 35 лет, что я никогда не прочту это все за свою жизнь. Вот не прочту просто. Останутся книги непрочитанные. И у меня возникло ощущение конечности такого существования своего, что я уйду и что-то не успею, не сделаю. И это оно все увеличивается, увеличивается, увеличивается. И как раз художественная литература, она дает какую-то иллюзию ликвида. Потому что когда читаешь какие-то научные тексты, то они не замкнутые. Я получаю какую-то информацию, перерабатываю, перелопачиваю. А художественное произведение замкнутое, оно дает ощущение того, что оно прочитано, и произошло им овладение. То есть я проник в какой-то замкнутый достаточно мир, и нет ничего страшного, что я что-то не прочту, что-то прочту. Мне хочется где-нибудь уединиться, может быть, с близким человеком, и в течение месяца, двух месяцев просто жить в лесу или где-то на берегу реки или моря и читать то, что я хочу. Какие-нибудь, ну, не знаю, это может странно звучит. Мне хочется очень Тургенева прочитать. Но вот книга выпала. Я много лет ничего не читаю. Это страшно на самом деле.
Дмитрий Галковский у нас в гостях. Рекомендую его книгу. Называется «Два идиота». Вышла в 2009 году. Сборник его статей. Ну и, собственно, если вам интересно поспорить, пообщаться с Дмитрием Галковским, что называется, онлайн, в почти прямом эфире, это можно сделать в интернете. По любой поисковой системе набираете «Галковский живой журнал» и получаете возможность читать, задавать вопросы, комментировать. Я благодарю Дмитрия Евгеньевича и прощаюсь с вами до встречи через неделю. Меня зовут Андрей Мартынов.